мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Сразу представлю нашего гостя Санита Уплея-Егермана, глава Совета по общественным электронным средствам массовой информации СЭПЛ. Так буду я коротко называть, чтобы не произносить это долгое название. Санита, здравствуйте, Лабдейн.
Добрый день.
Хелена у нас будет переводить Саниту. И я только скажу, наверняка не все знают, вот есть общественные СМИ, в том числе Латвийское радио 4, Латвийское радио 1 и ЛСМ, и телевидение. И вот СЭПЛ, это Совет по общественным электронным СМИ, это независимое полноправное автономное учреждение, которое в соответствии со своей компетенцией представляет интересы общества в сфере общественных медиа. Это важно. Интересы общества именно в сфере общественных медиа. И тоже для справки скажу, что в состав СЭПЛ входит 3 члена, которых утверждает Сейм. Одного члена на утверждение выдвигает президент страны. Это как раз случай с Санитой. Одного совет по реализации меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями Кабинета министров и еще одного Сейм. И члена СЭПЛ можно назначить на должность не более 2 сроков подряд и избираются на 4 года. В августе вот произошла смена состава, скажем, такая частичная смена состава, и 1/3 член СЭПЛ еще не избран. Кто он будет, ну, непонятно, видимо, идет конкурс. Телефон прямого эфира 28040424. Пишите. Круг тем будет у нас самый разнообразный. Начнем с доверия к общественным СМИ. И, конечно, затронем вопросы русского вещания, Латвийского радио 4, судьбы. Хотя много раз мы уже говорили, какая судьба нас ждет после 1 января. То есть закрытие канала идет. И lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Тоже напишите туда свой вопрос госпоже Уплея-Егермане. И она человек знающий, который сколько вы, Санита, 4 года, сколько всего вы работаете на этой должности, если так в целом?
Но 21
года. То есть это 4 года. Причем я замечу, что эти годы были самые сложные в плане военного вторжения в Украину, войны. И все это наверняка сказалось на общественных СМИ, я не знаю, на доверии. Мы посмотрим эти цифры. Но, вы знаете, я начну вот с чего. Я видела, что вы уже комментировали эту новость, но все-таки я спрошу, не все наши радиослушатели все читают. В июле Янис Эглатис, который был тоже членом Совета, он сказал в интервью агентства «Лето», что «Сэппл дарбибай ир ямайнас». То есть нужны изменения в работе Совета, пояснил, что нужно больше сфокусироваться именно на общественных интересах, а не согласовании планов программ. Согласны ли вот вы с таким обвинением, учитывая, что вначале я дала эту справку? Это прямая функция Совета именно представлять общественный интерес.
Да, об этом нужно спрашивать у коллеги, который не был утвержден на второй срок в Совете. Что именно он имел в виду 4 года спустя, вот так публично высказавшись? Ну, что я могу сказать? Мы в Совете, я работала все 4 года в интересах общества. Я ответственно выполняла свою работу. Работы было очень много. Мы объединили общественные СМИ, что никто не мог сделать 30 лет. Это была действительно большая работа. И, как уже было упомянуто, да, как началось полномасштабное вторжение в Украину, России, это потребовало дополнительной работы, и была работа для членов Совета и сотрудников. И на следующем сроке я тоже сейчас вижу, что нужно завершить реформу, нужно следить за тем, как внутри в СМИ проводятся работы, связанные с объединением, и нужно думать о том, как менять юридический статус общественного СМИ. Об этом говорила и я, и Уна Клапкална, и сейчас это государственное общество капитала, предприятие. Это означает, что есть ряд параллельных регулирований, то есть очень много есть планов, много отчетов, так быть не должно. Но очень большая работа нужна, чтобы понять, как все это изменить. И это означает, что, скорее всего, изменится и статус, и роль Совета. Но все нужно подготовить, и я бы сказала, что в последующие 4 года мы будем именно этим заниматься, разрабатывать, принимать эти поправки. И, как я уже говорила, это означает, что сотрудники и члены Совета за эти 4 года будут работать, работы будет очень много.
Вы сказали, может измениться роль Совета. В какую сторону она может измениться? То есть сейчас роль Совета абсолютно понятна. Она вот в начале, я ее уже сказала. Что может быть дополнительно что-то?
Сейчас получается так. Совет был создан законом, который вступил в силу в 2021 году, фактически отделив Совет от НЭПЛП, то есть Национального совета по электронным СМИ. И поскольку было два СМИ, Латвийское радио, Латвийское телевидение, и был один Совет над ними, мы отдельные юридические лица, отдельные учреждения. Мы переписываемся, отправляем письма, и это, может быть, тоже осложняет этот процесс. Но сейчас, когда СМИ объединены, это одно СМИ, одно средство массовой информации, и Совет может быть более тесно связан. Да, нужно наблюдать над тем, что делают СМИ, но нужно учитывать, что это не два отдельных юридических лица, которые должны вести официальную переписку. И нужно понять, является ли это оптимальным вариантом. Пока нужно было объединять СМИ, да, нужно было это делать кому-то со стороны или с вверх, кто-то должен был руководить процессом, и мы это и делали. И там была работа на полную ставку трем членам Совета. И в следующий этап, вот в следующие 4 года, когда мы будем рассматривать юридический статус, будем менять, и тогда будет много работы. Но и это уже не будет общество капитала, это будет какая-то другая форма. Я сейчас не буду говорить, чтобы не обещать то, чего я не могу обеспечить. Это означает, что это тот момент, когда нужно посмотреть, будет ли совет внутри организации находиться, из кого он будет состоять, представители каких организаций, кто назначает их представителей. Это все нужно обсудить и рассмотреть в последующие 4 года. Потому что в Европе есть самые разные советы по общественным СМИ. И форма, в которой сейчас ПЛП, это оптимальная форма при проведении этих крупных работ. А потом будем смотреть.
Это, конечно, работа для совета. Вот. И вопрос такой очень простой, с одной стороны, может быть, даже наивный. Как вы определяете, что такое общественный интерес в общественных средствах массовой информации? Кто его измеряет, формулирует, не знаю, как-то... Что важно для общественного интереса?
У нас есть закон об управлении общественными СМИ, то есть я сокращенно его называю, закон об общественных СМИ. Он очень подробный с 21 года, потому что раньше был закон об электронных средствах массовой информации, был один раздел, сейчас гораздо шире, и там очень специфически описывается, какова стратегическая цель общественного СМИ. Основные принципы, это статья 3, 17 пунктов, и еще некоторые другие аспекты. И подробно описано, какой должен быть план, общественный заказ. Но что мы поняли за 4 года своей работы, что детализация в законе, ее слишком много по некоторым пунктам. Тем более, что если это общество капитала, есть еще другие законы, которые регулируют такие общества капитала, и одновременно это все требуется от СМИ. Если сравнить, например, с законом в Эстонии, то там меньше детализации. И что касается представительства интересов общества, закон устанавливает основные цели, и мы, Совет, формулирует общественный заказ, что СМИ должно делать, каковы главные задачи, и потом правление СМИ составляет план на следующий год, мы смотрим, утверждаем, и этот план выполняется. И почему это необходимо? Потому что сотрудники СМИ очень тщательно выполняют свою работу, и правление тоже. Но вы смотрите через свою призму, исходя из своих интересов в связи с ежедневной работой. Мы должны смотреть как бы со стороны, должен быть этот взгляд со стороны, с учетом всего многообразия общества, многообразия взглядов, и это такое сотрудничество со СМИ.
Как вам кажется, еще уточняющий вопрос, все-таки что важнее для вот именно общественного интереса? отражать то, что волнует общество, или формировать темы, которые, по-вашему, общество должно, правильно было бы обсуждать?
И то, и другое. Общественные СМИ уникальны тем, не только в Латвии, но и, в принципе, в культурном пространстве Европы, где есть социальные СМИ, уникальны тем, что целью его является защита свободы слова, демократического устройства, потому что коммерческие СМИ должны зарабатывать деньги. Они смотрят, на чем можно заработать, то есть они не обязательно должны заботиться об интересах общества и все отражать. Мы должны видеть и отражать общество в том многообразии, в котором оно существует. Есть разные группы общества, есть разные мнения. Что-то может нравиться, что-то не нравится, но все должно быть представлено. Что хочу вкратце сказать, у каждого жителя Латвии должна быть возможность увидеть себя в общественных СМИ. И это не
это
просто обеспечить.
Это очень важное, то, что вы сказали, потому что я как раз привела к такому петиумс, называется «Латвия сабиедриска медиус сабиедрискас лаб». Это то, о чем вы говорите. Для наших радиослушателей я поясню, насколько, ну, может быть, по-простому можно сказать, насколько общество вообще удовлетворено работой общественных СМИ. Давайте покажем. Первый здесь показан, да, покажите, график доверия для общественных СМИ. Мы видим, что ситуация не такая плохая, но по сравнению с 2024 годом к общественным СМИ доверие меньше. Сегодня 48% сказали, что доверяют. Но этот показатель не растет, я бы сказала. Вы видите, что этот график, он показывает какой-то опасный сигнал?
Нет, не думаю. То, что мы видим, если посмотреть, фактически мы видим рост. И были какие-то колебания, и, наверное, методология тоже за это время немножко поменялась, но были колебания в тот момент, когда началась война в Украине, будем честны, и часть представителей нацменьшинств потеряла, может быть, какое-то доверие. Очевидно, не ожидали такого контента в общественных СМИ. Но в целом 48-49 — это почти половина, это неплохо, но должно быть гораздо лучше. Для этого нужно работать.
Я не вижу, что радио потеряло индекс доверия, потому что, посмотрите, латвийское радио, конечно, тут нету разбивки на как-то на ЛР1, ЛР4, но вот больше, наверное, может быть, в целом я вижу, что идет некий такой с прошлого года падение. Почему я вообще об этом начала говорить? Я вижу, как в социальных сетях общественные СМИ, и вы в том числе, вы наверняка видите эти теги, которые ставят на вас, общественные СМИ подвергаются довольно жесткой критике. И звучат такие фразы. Общественные СМИ не представляют весь спектр общества, они приглашают одних и тех же. Чаще даже такие мнения звучат, вот они обслуживают как будто правящую коалицию, хотя это совершенно не так. Насколько общественные СМИ, как вы сказали, каждый человек должен понимать, что вот да, это мое, да, они действительно должны быть разносторонними, и что делать с маргиналами, которые тоже хотят быть представлены в общественном СМИ?
Начну с последнего вопроса. Если вы имеете в виду под маргиналами такие мнения, которые балансируют на границе нарушения закона, но это понятно. Если какое-то мнение нарушает закон, это не должно получать место в общественных СМИ и отражения. Если этого нет, то фактически, да, ну, должны быть разные мнения, даже те, которые не нравятся, потому что таково наше общество. Что мы получаем, если мы не отражаем все мнения? Если какие-то не очень хорошие, какие-то слишком радикальные, мы не видим общество в целом, мы сами себя обманываем. Я когда-то как журналист писала о сейме, и я считаю, что и в сейме не нужно запрещать партиям, если, конечно, они нарушают закон, то да, но есть мнения, которые могут нам не нравиться, ну, в том числе и мне не нравятся, но они должны быть представлены, общество должно быть представлено, потому что что происходит, если мы не отражаем? Люди эти не пропадают, они не исчезают, они действуют подпольно, и потом мы будем некоторыми вещами удивлены. И по поводу общественного блага я хочу еще добавить. Это методология, утвержденная нашим советом, мы взяли ее у совета НЭПЛП. Мы заказываем эти исследования, и мы очень тщательно следим за результатами, и результаты можно использовать для планирования работы. И здесь о доверии. Но есть и данные, когда людей спрашивали, представлено ли мое мнение.
У нас есть этот график, давайте вы просто сами к нему уже подошли. Насколько, да, общественные СМИ, их содержание включает мнение, которое похоже на мои убеждения. Смотрите, и здесь я прямо вижу опасную тенденцию, если мы посмотрим график. В 22-м году 65% так считали. В 23-м году, я для наших радиослушателей, просто они не видят эти цифры, 58% так считали. И последние два года 49%. К сожалению, мне кажется, что это опасно. Как вы это видите, и что нужно сделать, чтобы, скажем, это доверие повысить? Не доверие, скажем, а даудзвейдыба, это, наверное,
разнообразие.
Да, спасибо, Хелена. Да.
Эти цифры, конечно, не выглядят хорошо, мы это видим, и поэтому фактически правление общественного СМИ работает над подготовкой и разработкой новой стратегии, думая именно о том, как улучшить эти показатели, как добиться того, чтобы люди больше себя видели, что их мнение включено. И есть еще один вопрос. Есть ли мнение в общественных СМИ, которое отличается от моих, и там похожие там результаты?
Там более лучшие результаты, там больше 50%, насколько я вчера внимательно изучала, но у меня нет этого слайда, да.
Ну, знаете, с содержанием общественных СМИ это так же, как с выборами всем. Каждый из нас идет и голосует за свою партию. И если мы за нее голосуем, то мы хотим, чтобы они получили 100 голосов и прошли полностью, но так никогда не будет. Есть коалиционное правительство, и это суть демократии, может быть, мы немного расстроены. С общественными СМИ также. Если бы была какая-то группа, которая сказала бы, что на 100% они представлены, это значит, что другие не были бы представлены. Поэтому этот показатель, он достаточно хороший, потому что он показывает, что здесь есть это разнообразие. Не представлена только одна группа.
Угу. Вы считаете, что какие-то голоса, мы не говорим сейчас про нарушение закона, призывы к свержению там, независимости страны, но, скажем, непопулярные мнения какие-то должны быть все-таки представлены. Нравятся они нам, нет, должны быть. Например, я не знаю, какой-нибудь господин Линдерман, да, который остро критикует правительство Латвии, он может быть приглашен на передачу.
Если это вопрос, по которому он является экспертом, экспертом в какой-то теме, которая его затрагивает, наверное, да. Но по поводу господина Линдермана я была бы аккуратна, и я так понимаю, что это тоже можно будет использовать против меня. А он не связан с каким-то уголовным процессом, были какие-то дела против него возбуждены, поэтому вы так хитро задали вопрос. Но, в принципе, я бы сказала, что да, и это профессионализм журналиста. Журналист должен понять и объяснить слушателям, зрителям, почему человек приглашен, какой контекст, почему нам это важно. И если такой человек, у которого взгляды такие достаточно радикальные, и, возможно, даже госорганы им интересовались, если пригласить его на простой разговор, не знаю, расскажи о жизни, как бы популяризировать его, но я просто даю как пример. Да. В этом разница. Или приглашаешь его и расспрашиваешь по существу какие-то острые вопросы. Есть ситуации, когда это можно делать. Нужно видеть контекст, связи, и нужно пояснить, почему мы это делаем, почему это важно. И фактически вот эти отчетные точки, как мне кажется лично, у нас в Конституции определены основные вопросы, основные ценности. Не только государственный язык и независимость, зависимость. Там есть и, например, социальная ответственность, право на здоровье, здравоохранение, образование и так далее. То есть вот эти основные аспекты. И Конституция является точкой отсчета. У людей могут быть разные взгляды, какое должно быть здравоохранение в государстве, частное, нечастное, но никто не ставит под сомнение, что это необходимо, что здравоохранение должно быть. То есть в этих рамках мы можем обсуждать о самых разных способах, как именно это должно быть. И так, я бы сказала, по любой теме должно быть. Соответственно, Конституция — это такая точка отсчета. И дальше можно обсуждать разные вопросы.
При этом слышали ли вы когда-нибудь, что журналисты общественных СМИ, они часто и в последнее время чаще включают самоцензуру и боятся говорить о каких-то темах, потому что обязательно найдется некая часть общества, которая, ну, подвергнет этого журналиста просто страшной критике, хейту и много чего. И это первый вопрос. И сразу, может быть, вы ответите на второй. Для этих людей, которые недовольны, есть омбуд общественных СМИ. Вы наверняка читаете все Адзинуми. И я там тоже есть в этих... Насколько, да, вот именно омбуд помогает успокоить таких недовольных, которые не видят, возможно, правды в том, что делают журналисты общественных СМИ.
Я думаю, что омбуд общественных СМИ — это очень важное учреждение. В Латвии очень сильно задержалось с внедрением институции, и он появился в 2021 году вместе с принятием закона. Иан Дорожка, Алнапирма и омбуд, начала работать в марте 2022 года, и с августа прошлого года у нас второй омбуд, господин Апсаломс. И я думаю, что омбуд хорошо выполняет свои функции с той точки зрения, что у человека есть возможность обратиться, получить ответ. И это помогает. Это помогает разъяснить. Это действительно помогает.
Да, и тут первый вопрос про самоцензуру. Наверняка вам уже рассказывали об этом те, которые работают в средствах массовой информации. Что с этим делать?
Да, я в журналистике до этой работы, я начала в 20-летнем возрасте работать в 93-м году. И у меня тоже был такой опыт. И могу сказать, что работа журналиста, может быть, со стороны все выглядит легко и красиво, но это одна из самых тяжелых работ, и поэтому я очень высоко ценю тех, кто эту работу выполняет. Потому что когда ты делаешь эту работу, ты борешься за правду, за свободу, свободу слова, и ты действительно подвержен даже физическому насилию, в том числе и эмоциональному. Что я хочу этим сказать? Делая эту работу, надо считаться с тем, что путь не будет усыпан цветами, но у всего есть предел. И это не означает, что грубости и открытые угрозы допустимы. И в таких случаях нужно обращаться, и руководство должно действовать, должны защищать своих сотрудников, обращаться в полицию за помощью. И мы, как общество, должны это решать. Это допускать нельзя. Это так же, как, например, врач или полицейский. Он выполняет свою работу и знает, что работа в тяжелых условиях. Но врача и полицейского закон тоже защищает, иначе и быть не может. И по поводу самоцензуры. Я бы сказала, что это вопрос внутренней силы человека. Не так просто человеку. Конечно же, это большое искушение, когда чувствуешь давление извне. Да, действительно, что-то не сказать, что-то не сделать. Что я могу сказать? Не следует так делать. Но я понимаю, что этим людям тяжело. Просто не следует допускать этого. Может быть, нужно об этом поговорить с прямым начальником, с руководством компании. Как это все решать? И, может быть, рассказать, почему тебе кажется, что ты не можешь об этом говорить или можешь. И тогда уже можно легче, может быть, найти решение, может быть, обсудить с коллегами, найти решение, и, может быть, станет легче. Но, конечно же, это нехорошо, что люди сейчас вынуждены прибегать к самоцензуре. Мы боремся, мы защищаем свободу слова на уровне государства, на уровне общества. И, конечно же, это индивидуально. личная свобода человека и внутренняя свобода человека, и свобода слова каждого человека.
А вы заметили, что вот этого языка ненависти в последнее время стало больше?
Я протом.
Да, конечно, я сама это чувствую, и, может быть, слушатели этого канала знают, что я твердо выступала за государственный язык и за реформу в отношении канала национальных меньшинств. Но если бы вы видели, что происходит в моих сетях, меня тоже и предателем, и приспешником Кремля называют и так далее. Я это воспринимаю как часть работы, но, конечно же, это неприятно, это никому неприятно. Когда человека обзывают, и так не должно быть. Но общество, наверное, должно как-то выступать против этого и провести такие линии, неформальные законы, что человек, который настолько агрессивен, который нападает и обзывает другого человека, мы его исключаем. И я тоже пытаюсь это делать. Я не отвечаю в социальных сетях, если меня обзывают. Я не буду этого делать, я не должна это делать. И как должностное лицо в том числе.
Да. И заканчивая этот вопрос, все-таки вы сказали, что да, должна реагировать полиция, как бы обращаться, не молчать, не переживать в себе. Я сама в прошлом году столкнулась с этой проблемой. И не только в своем случае, но и в случае с нашим главным редактором, которая прошла все круги ада по инстанциям, и в итоге она получила отказ. Да? Закон не работает. Но я знаю, что в СЭМе сейчас разрабатывается новый закон, который бы защитил журналистов против, скорее, вербальных, наверное, нападений, потому что физическое нападение нельзя не только журналистам, но и всем другим, да? Что, насколько вероятно, что он будет принят?
Насколько мне известно, вы, наверное, говорите о поправках в законе. Мне кажется, что их, скорее всего, примут. Не знаю, когда, но знаю, что Министерство культуры проводит исследование о плане безопасности журналистов. И там целый процесс. Я бы сказала, что по сравнению с ситуацией год или два назад есть улучшение хотя бы в отношении того, что привлечено внимание общества. Но быстрых решений нет. Нужно работать. И, кстати, в этом году весной Ассоциация журналистов провела обучение. Из Нидерландов приезжал опытный журналист, который работал в горячих точках, и он отвечал за безопасность и физическую, и эмоциональную журналистов. И я участвовала, я прослушала, и, к сожалению, очень мало было участников. Я там была, Анита Марант там была. И действительно было очень интересно. Очень интересно было послушать про опыт в Нидерландах. И, скажу честно, очень похожий на наш опыт тоже. Журналисты очень подвержены и физическому, и эмоциональному насилию. И очень хорошие были советы, очень хорошие разработки, как с этим работать, как подготовить журналистов, чтобы они сами были готовы, чтобы сами были эмоционально сильнее и физически в каком-то смысле тоже. И, конечно же, как работать с учреждениями, с полицией и так далее. Это просто нужно использовать такие примеры, нужно использовать и работать с этим. Есть такие организации, и необходимо это внедрять в компаниях. Но скажу еще, что в Латвии полиция тоже меняется, и они тоже учатся.
Да, будем надеяться, что они научатся. Я напомню, у нас в гостях сегодня Санита Упле-Егермана, глава Совета по общественным электронным СМИ, и мы подошли к тому вопросу, конечно, который больше, наверное, интересует наших радиослушателей. Новая концепция развития общественных СМИ, которая утверждена недавно Советом и разработана правлением общественных СМИ. Когда вы ее получили в руки, прочитали, у вас были какие-то претензии, несогласия, или вы прочитали и сказали: супер, окей, все, вот так и будем принимать?
Вы имеете в виду стратегические общие приоритеты?
Да, стратегические
были?
Приоритеты.
Да.
Правление разработало их по поручению Совета по регулированию закона об обществах капитала. СЭПЛП, Совет разрабатывает письмо, сформулируя задачи на 4 года, и они основаны на общих задачах СМИ и на концепции объединения, которая уже была обрисована. В начале года мы разработали это письмо, и на его основании правление подготовило конкретное решение. Да, конечно же, там был вопрос национальных меньшинств, и Совет сформулировал его год назад и указал, что необходим новый подход, и нужно было указать, как это все будет происходить. То, что нам правление принесло в середине июля, мы это видели, и нельзя сказать, что... Ну, у нас был ряд встреч до этого, чтобы мы двигались в правильном направлении, и главные пункты, которые были создание единой редакции со временем, закрытие Латвийского радио 4 и реформа ЛСМ+. Это мы все поддержали, да, эти основные приоритеты. Да, мы не отказываемся от ответственности.
При этом Уна, она долгое время работала на радио, как бы публично она высказывала другое мнение про Латвийское радио 4, например. Да. Она никогда не выступала против. То есть не случилось ли вот тут у вас какой-то спор, возможно?
Получилось так, что правление должно было предоставить эти концептуальные пункты еще в июне. Но это большая работа, и она задержалась. Они подали формально в середине июля. Мы в конце июля утвердили. Это был предыдущий состав совета, коллеги Янис Эглитис и я. И на этом основании мы работаем. Правление будет уточнять, но сейчас это решение уже в силе. Принятое предыдущим составом совета, мы концептуально его приняли, и сейчас проводится детализация, как именно все будет происходить. И там еще тоже очень много работы, вы тоже об этом знаете.
Почему вы считаете, что закрытие Латвийского радио 4 – это правильный шаг?
В
политических установках политики Латвийского радио, которые были приняты осенью прошлого года, если я не ошибаюсь, на следующие 4 года сформулировано, что нам нужно отходить от подхода, который способствует формированию двух общинного общества. То есть в отдельном пространстве живут те, кто говорят на латышском, и те, кто говорят по-русски. И с такой точки зрения я считаю, что это правильное решение. Решение непростое, оно сложное и для многих людей болезненное. Я это осознаю. Я понимаю, что те, кто меня сейчас слушает, для этих людей, возможно, это особенно болезненно. Но скажу так, что с точки зрения развития нашего государства и общества, это неизбежно. Что я хочу сказать и что должно сделать правление? Люди слушают этот канал, которого не будет, но надо, чтобы эти люди слушали другие каналы, чтобы больше смотрели телевидение, потребляли больше содержания ЛСМ. И надо, чтобы эти люди были заметны в латышском содержании, потому что сейчас вот эта ситуация, когда у нас на русском слушают и себя видят, а латыши себя там не видят. Мы одно общество. И наш государственный язык, латышский язык, у нас одни и те же проблемы. Нам нужно решать одни и те же вопросы. Нам нужно находиться для этого в одном пространстве. Это должно быть на латышском языке. Нужно помогать тем, кто, может быть, не так хорошо его знает. Но мы должны быть все вместе. И мы призываем всех. То, что мы живем каждый в своем пространстве, это нас не укрепляет как общество.
Покажите еще один слайд. Да, опять же, тот же самый документ. Вопрос звучит так. А нет, можно следующий, последний, который, да. Вопрос звучит так. Это, опять же, общественное мнение, то самое, с которого мы начали. В какой мере, да, вы соглашаетесь или не соглашаетесь с тем, что общественных СМИ в интернет, то есть имеется в виду радио, телевидение, надо создавать содержание на русском языке? Цифры, на самом деле, начиная с 23-го года, показывают рост. Вы учитывали это мнение?
Да. Нам эти данные известны, и вопрос сформулирован, в принципе, на русском языке, но не указано, для какого содержания и на каком языке. Но останется содержание на русском языке. Мы отказываемся только от Латвийского радио 4, но на портале LSMLV после января останется содержание на русском языке, будет содержание на английском языке. И совет это сформулировал еще в прошлом году, что мы должны сохранить содержание на русском языке в какой-то мере. чтобы общество тоже могло обсуждать важные какие-то новости. Там будут и переводное содержание, и другие вещи. Совет над этим работает. Знаете, моя личная версия, почему люди, если спросить у латышей моего возраста или старше, нужно ли содержание на русском языке в Латвии, они скажут «да», потому что, будем честны, большая часть людей, они знают только латышский и русский язык, у них нет английского языка, это просто последствия. Так что им это кажется естественным. Поэтому меня это не удивляет.
Но нельзя ли было Латвийское радио 4 все-таки, может быть, да, я вижу, что есть установка на снижение, да, но все-таки в каком-то формате хотя бы сохранить. Почему? Потому что я вижу письма, которые приходят мне на монитор. И для многих людей это окно в мир единственное для того, чтобы получать полноценные правдивые новости на русском языке. В основном, да, конечно, это люди пожилые, которые, не будем наивны, они наверняка никогда не будут знать идеально уже латышский язык в 65+, и для них важно иметь вот эту принадлежность к Латвии. Но при этом эту принадлежность больше они не будут иметь. Куда они пойдут, как думаете?
В цифровом формате это будет возможно, и, конечно, радио на латышском языке, на простом языке, и можно искать другие форматы, как работать, но, да, будет часть, которая не выберет какой-то части, да.
Потеря аудитории будет, безусловно. Вы знаете, и тогда я задам тот вопрос, который, я понимаю, вам Артур Бутонс, депутат, прислал. Как соотнести ту концепцию национальной безопасности, которая предусматривает 126 года, никакой Сатурс не может быть на русском языке, и то, что все-таки и СЭПЛ, и правление объединенного СМИ решили сохранить языки национальных меньшинств, конечно, наиболее острую реакцию вызывает русский язык. То есть они постоянно упрекают, что вы, несмотря на концепцию национальной безопасности, все равно сделали шаг в ту сторону предоставления информации на русском языке.
Совет в целом, я лично, мы сформулировали, мы сказали, что то, как создавалась национальная концепция безопасности, это не было хорошо, СМИ не были вовлечены, мы не участвовали, и там не подумали, например, о других языках, например, белорусском, об иврите, это языки исторических национальных меньшинств в Латвии, но они не являются языками культурного пространства Европейского Союза. Я не думаю, что в Латвии можно запретить какой-то язык. Я уже неоднократно говорила об этом. Нельзя запрещать. Да. И то, что у нас есть, мы принимаем решение, почему мы создаем содержание на этом языке, чего мы хотим этим добиться. И это известно депутатам Сейма. Мы свое мнение в апреле прошлого года представляли, и большинство поддерживало и сказали, что очень хорошо. Мы заявили о своей позиции, что русский язык не запрещается как таковой, и это было принято, что эта концепция неисполнима слово в слово. И часть достаточно непродуманно написана, не продумав, исключив другие вещи. То есть я ранее ничего другого и не говорила.
А вы как-то можете пояснять мнение? Потому что, я так понимаю, господин Бутонс и прочие остаются в неведении вот этого. Как так? Может быть, как-то объяснить вот эту позицию публично?
Но это уже неоднократно объяснялось. И я могу объяснить, если необходимо, но это известно. Я понимаю, что хочется достичь максимального, но ситуация такая, какая есть. Если у меня лично спросить, я бы тоже, может, сказала бы, что 30 лет назад не надо было что-то на русском языке делать. Но уж как есть, так есть. И мы коллегиально принимаем решение, мы добиваемся того результата, которого можем добиться. Но определенно, что лично для меня важно. Латвия — это национальное государство. И нет смысла в латвийском государстве, если это не демократическое государство, а демократическое государство не запрещает языки, не дискриминирует людей за принадлежность к какой-то национальности. В демократическом государстве жизнь строится с той точки зрения, что и почему мы делаем.
Поэтому, например, у вас было несколько другое мнение по поводу того, могут ли работать неграждане, например, в средствах массовой информации. Потому что руководитель нашего общественного СМИ Байба Зузана, она сомневается в такой необходимости. Насчет граждан России и Беларуси понятно. Принят закон Сеймом, который запрещает таким гражданам работать на радио. Да? Это все понятно. Неграждане, у вас было другое мнение. Вот здесь вы видите какое-то концептуальное несоответствие?
Нет, не было. Может быть, это не прозвучало в телевизионном интервью по поводу сказанного Байбой Зузаной. То, что я сказала, есть огромная разница между гражданами России и Беларуси и негражданами Латвии. Неграждане Латвии, они принадлежат к Латвии. У них такие же права, как и у граждан Латвии, за исключением права избирать. И есть еще определенные места, где нельзя работать в госуправлении. Но все остальное, ну, если не указано, что в обществах капитала нельзя работать, у нас нет оснований не принимать на работу то, что я говорила, и то, что говорила Байба. Если это молодой человек, знающий язык, у которого есть возможность получить гражданство, ну, тогда это легитимный вопрос, почему человек не сделал такой выбор. И если он решил работать в общественном СМИ в Латвии, стратегические цели которого очень тесно связаны с латвийским государством, тогда это уже легитимная дискуссия. Но ни одного нельзя уволить из-за того, что он не гражданин. Угу. Нельзя.
Вы считаете, что гражданство — это определяющая вещь? Вот, например, мог бы на общественных СМИ работать гражданин Латвии Андрей Мамыкин, который вполне себе гражданин Латвии, но с определенными убеждениями, интересами. Вы считаете действительно, что гражданство, оно определяет, не знаю, идеологию, лояльность?
Вы правы, конечно же. И в Сейме у нас был депутат, который с трибуны, мы все знаем, что сказал, а он гражданин. Но гражданство само по себе, ну, это то, что есть у человека, когда он рождается, и потом определенный человек может делать какие-то вещи, которые не заслуживают поддержки. Но когда у человека есть возможности, он молодой, он родился в этом государстве, он знает язык, и сейчас, ну, для поездок в Россию, ну, практически очень сложны эти поездки. Это вопрос выбора этого человека. Конечно же, это право человека, но пусть люди не удивляются, что другие люди в обществе задаются вопросом, а почему ты не хочешь быть гражданином Латвии, почему ты не хочешь использовать, потому что есть права и есть обязанности.
Да.
Просто
ну, это
так и получается, что есть
я
какие-то
могла бы,
вопросы.
У нас было много передач, почему у нас столько много неграждан, 180 тысяч вообще-то, да, и почему они не хотят проходить процедуру натурализации, которую я лично прошла, например, да. Да, она непростая, но они считают, что им язык нужен, им гражданство положено вот по рождению, как вы сказали, они тут родились. Но это другая тема. Вы знаете, у меня остался вопрос по поводу того, будет Конституционный суд, я понимаю, в конце, он уже был, но будет решение по Конституционному суду, который определит, как понимать закон об управлении общественными СМИ, который значит, что сабиедриские медии вейдо сатру мазактоут и басвалда. Вы считаете, что от решения этого суда будет что-то зависеть или нет? Я поясню для наших слушателей. Суд решит, насколько есть право или обязанность общественным СМИ делать контент на русском языке. Это важное решение?
Сейчас суд готовит информацию до октября, и решение будет, наверное, через год, но еще достаточно длительное время. Нужно собрать мнение различных учреждений, в том числе и совета. Я думаю, что решения Конституционного суда всегда имеют большой вес, они имеют большое значение, их необходимо выполнять, они не подлежат обжалованию, и наверняка в такое решение внесет большую ясность. До этого закона это не было так сформулировано, хотя контент, содержание, мы знаем, что он был, есть на других языках. Но вся эта дискуссия о соблюдении концепции национальной безопасности, в связи с ней возник этот вопрос, посмотрев закон, казалось, что есть эта обязанность создавать, и это можно по-разному трактовать. И я уже ранее говорила, да, я жду, что суд несет ясность.
И я задам несколько вопросов, которые, конечно, пришли во время передачи. Пишет наш слушатель в WhatsApp, сейчас продиктую вам этот. Не видите ли вы риски, что после закрытия латвийского радио люди будут больше потреблять пропаганду? И еще один человек написал, можете ли вы назвать три платформы, где мне черпать информацию после закрытия латвийского радио 4? Если что, я каждый день слушаю это радио. Пишет слушатель. Ну, примерно одинаковый вопрос.
Да. Я вчера с WhatsApp.
Если он пишет в WhatsApp, это значит, что у него есть смартфон, и он может находить информацию в интернете. Три платформы я не назову, но LSM.LV определенно будет размещать информацию на русском языке, ее можно будет получать.
Пока непонятно, и, к сожалению, вы знаете, я вижу тоже внутри коллектива такое, ну, не то чтобы страх, но неуверенность в завтрашнем дне, потому что эта концепция будет готова только в ноябре, и люди сейчас находятся в подвешенном состоянии, что тоже, мне кажется, не очень-то хорошо, не очень правильно, и, возможно, этот вопрос как-то следовало решить. Спрашивает наша слушательница, почему в Эстонии, где ситуация с безопасностью очень похожа на латвийскую ситуацию, есть и общественное радио, и общественное телевидение на русском, и государство в эти годы не только не сократило, но и стало еще больше поддерживать русское вещание. Ну, такой вопрос от слушателя.
Да, я очень быстро, я вспомнила, что я не ответила по поводу пропаганды, было, не перейдут ли. Я думаю, что не перейдут, потому что, я думаю, те, кто слушает латвийское радио 4, не потребляли пропаганду, и почему они внезапно будут меняться. Не нужно слишком низко
пропагандистскими каналами.
Да, так получается. По поводу Эстонии. На прошлой неделе я читала Дмитрия Петренко интервью с режиссером русского происхождения из Латвии, который работает в Эстонии, и он говорит, что в Эстонии общество менее сплоченное, и по этому вопросу и по поводу этих вопросов между русскими и эстонцами. И, возможно, и поэтому медленнее школьные реформы в Эстонии и создали эти каналы и радио, потому что аудитория там не очень большая. Но у нас был референдум о государственном языке в 2012 году. Там было решение совершенно понятное, что латышский язык важен, и мы должны это выполнять.
Да. При этом все-таки пока действует закон, по которому общественные СМИ создают контент на русском языке, но вопрос ужасно сложный и неприятный, но я его задам. Хотите отвечать, хотите нет. Я часто слышу мнение, что русские не являются мазок тоутыбас, но не являются миноритарными представителями Латвии. Вы считаете, что все-таки русские являются национальным меньшинством в Латвии? И нужно ли как-то в законе это прописать, чтобы больше ни у кого не было разговоров?
Да, я знаю об этой дискуссии, меня тоже просят на это ответить. Русский язык, русская национальность — это национальное меньшинство, и до Второй мировой войны это крупнейшая была, потом была группа, потом шли евреи, потом немцы и поляки. Ситуация изменилась после Второй мировой войны, и сейчас на русском языке говорит гораздо больше людей, и этот язык самодостаточен, и таким образом это угрожает латышскому языку. Но это не отменяет того, что это национальное меньшинство, и те люди, которые здесь живут длительное время, потомки тех, кто жил после Второй мировой войны. Ситуация сложная, но да, русский язык в Латвии должно иметь место, особенно в отношении культуры этих людей.
Когда появится третий член Совета СЭПЛ? Как-то слишком долго. Нет ли политического давления здесь? Не чувствуете ли вы его?
Нет. Я думаю, я надеюсь, что в сентябре самое быстрое, во-первых, Сейм вернется к работе в сентябре, и в конце августа будет объявлен конкурс. Мы ждем третьего коллегу, чтобы можно было полноценно работать.
И удачи вам. Много дел надо сделать для того, чтобы трансформировать. Я бы, конечно, могла еще спросить наших коллеги с латышской редакции. Они волнуются все-таки о том, что не будет разнообразия мнений, когда будет общая новостная редакция. Я уж не знаю, наверное, может быть, это отдельная тема разговора, действительно, это разнообразие мнений. Наверняка вы такие опасения тоже слышали, но в процессе работы, я думаю, что этот вопрос как-то будет решаться.
Да, это была установка совета еще в концепции, что необходимо сохранить разнообразие мнений и разнообразие контента. Можно объединить любые структуры, если можно это обеспечить, но это будет продолжительная работа с участием работников, сотрудников, и нужно утверждение совета.
И последнее, зачитаю буквально мнение, что белорусские и польские организации, они очень недовольны тем, что на портале ЛСМ больше не будет материалов на польском и белорусском языках. Я знаю, что, да, решили от этого отказаться. Почему? Ну, это буквально одна минутка у нас.
Да, мы информированы, мы над этим работаем. Будет решение.
То есть
не
это
будет,
не
что ничего не будет.
Да, это окончательное решение, и, может быть, радиослушатель тогда сможет и дальше, если он потреблял эту информацию на этих языках, дальше это делать. Спасибо вам огромное, что пришли, что согласились на это интервью. Санита Оплея-Егерман, глава Совета по общественным электронным средствам массовой информации. Хелен, спасибо за прекрасную просто работу. Как всегда, провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Инесса Штрала. И завтра мы подведем итоги недели с нашими коллегами-журналистами. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.